и при том, как она выразилась за раз в одном самом недавнем и, на мой взгляд, прелюбопытном деле. Случай этот может вам показать, что наш самобытный русский гений, который вы отрицаете, вовсе не вздор. Пускай там говорят, что мы и Россия, и что у нас везде разлад да разлад, но на самом-то деле, кто умеет наблюдать явление беспристрастно, тот и в этом разладе должен усмотреть нечто чрезвычайно круговое или, так сказать, по-вашему, социабельное. Бисмарк где-то сказал раз, что России будто остается только погибнуть, а газетные звонари-то подхватили и звонят, и звонят. А вы не слушайте этого звона, а вникайте в дела, как они на самом деле делаются. Так вы и увидите, что мы умеем спасаться от бед, как никто другой не умеет, и что нам действительно не страшны многие такие положения, которые и самому господину Бисмарку в голову, может быть, не приходили, а других людей, не имеющих нашего крепкого закала, просто раздавили бы. «Прелюбопытно ставите вопрос, я охотно вас слушаю», — заметил фальцет. Баритон продолжал. «Если бы я готовил к печати те три маленькие историйки, которые хочу рассказать вам о нашей социабельности, то я, вероятно, назвал бы это как-нибудь трилогией о том, как вор у вора дубинку украл и какое от того вышло для всех благополучие жизни. Впрочем, как нынче уже, можно сказать, всякий даже шиш литератора из себя корчит, то и я попробую излагать вам мою повесть литературно. Именно разделю вам мой рассказ по рубрикам вроде трилогии и в первую стать пущу интеллигента, то есть барина, который, по мнению некоторых, будто бы более других, оторван от почвы. А вот вы сейчас же увидите, какие это пустяки и как у нас по родной пословице «всякая сосна своему бору шумит». История первая. Барин. Поехал я летом странствовать и приехал на выставку. Обошел и осмотрел все отделы, попробовал было чем-нибудь отечественным полюбоваться, но, как и следовало ожидать, вижу, что это не выходит, полюбоваться нечем. Одно, что мне было приглянулось и даже, признаться сказать, показалось удивительным, это чья-то пшеница в одной витрине. В жизнь мою я никогда еще такого крупного, чистого, полного зерна не видывал. Точно это и не пшеница, а отборный миндаль, как бывало в детстве видал у себя дома, когда матушка к Пасхе таким миндалем куличи украшала. Посмотрел я на подпись и еще больше удивился. Подписано, что это удивительное, роскошное зерно собрано с полей моей родной местности, из имения, принадлежащего соседу моих родственников, именитому барину, которого называть вам не стану. Скажу только, что он известный славянский деятель и в Красном Кресте ходил и прочее, и прочее. Я знал этого господина еще в гимназии, но, признаться, не питал к нему приязни. Впрочем, это еще по детским воспоминаниям, потому что он сначала в классе все ножички крал и продавал, а потом начал себе брови сурмить и еще чем-то худшим заниматься. Думаю себе, пожалуй, и здесь тоже обман. Небось, где-нибудь купил у немецких колонистов куль хорошей пшеницы и выставил будто с своих полей. Рассуждал я таким образом, потому что наши поля ржаные, а если родят пшеничку, то очень неавантажную. Но чтобы не осуждать долго своего ближнего, пойду-ка, думаю, лучше в буфет, выпью глоток нашего доброго русского вина и кусок кулебяки съем. За сытостью критика исчезает. Но только я занял в ресторане место, как замечаю, что совсем возле меня сидит господин, с виду мне как будто когда-то известный. Я на него взглянул и отвел глаза в сторону, но чувствую, что и он в меня всматривается, и вдруг наклонился ко мне и говорит: «Извините меня, если я не ошибаюсь, вы такой-то?» Я отвечаю: «Вы не ошиблись, я действительно тот, кем вы меня назвали. А я, — говорит, — такой-то, и отрекомендовался». Надеюсь, вы можете догадаться, что это был как раз тот самый мой давний товарищ, который в гимназии ножички крал и брови сурмил, а теперь уже разводит и выставляет самую удивительную пшеницу.